по-моему, мы будем сейчас настолько счастливы, что будем разговаривать с Леонидом Парфеновым. Леонид Геннадьевич, вы с нами, доброе утро.
Здравствуйте, ну, в Москве добрый вечер.
А у вас добрый вечер, ну, конечно, конечно. Ну, да. Спасибо, что согласились с нами поговорить, мы потерзаем вас каким-то количеством вопросов, потому что вот лично у меня огромное количество вопросов к вам, как к профессионалу, в общем, ну, для меня, ну, в рейтинге, ну, наверное, просто на первом месте. Но сперва давайте вот об этом фильме, который вы привезете в Торонто, это будет у нас 27 февраля у нас. Очень много об этом фильме писали, очень много об этом говорили, я следил за всеми интервью и все такое прочее, но, значит, фильм называется «Русские евреи», он идет около 5 с лишним часов, это огромная совершенно работа, и вот на мой первый вопрос, Леонид, а почему «Русские евреи», что за тема такая?
Ну, 5,5 часов это все-таки не один фильм. Этот проект состоит из 3 фильмов, и я привожу в Торонто 3-ю часть, которая называется «После 1948-го». Она идет 2.05, все-таки это не такая сага о форсайтах, как вы сейчас расписали, так что 27-го у нас не встреча на целый день.
Окей, ага.
«Русские евреи», потому что, по моему убеждению, в русской истории было 3 народа, которые массово приходили в элиту, в столицы в качестве фактически 2-й титульной нации до почти полного смешения с 1-й в разные периоды. Это русские немцы, русские грузины и русские евреи, которые сооснователи разных частей цивилизации Российской империи и Советского Союза. Вот этому, собственно, и посвящен. Так что это фильм не вообще про евреев и не про евреев в России, а только про тех, кто, ассимилируясь, участвовали, приходили в русскую цивилизацию, в русскую культуру, в русскую карьеру. Вот и потому название, в названии слова «русские» стоит первым, а «евреи» вторым.
И если мы говорим о 3-й части, то есть уже наша новейшая история, вот до распада Союза, насколько я понимаю, да, она охватывает вот этот временный лаг, да?
Да, да, это с 48-го до конца 80-х, начала 90-х, когда был массовый отъезд, и когда та ситуация, которая началась в 48-м году, ну, она, конечно, менялась, но все равно это цельный такой период, 40 вот этих лет, она закончилась, она завершилась. Как только стал свободным выезд, как только стал свободный, свободным стала национальная идентификация, ну, это вообще дело каждого, поскольку государственной графы теперь уже давно нет, и прочее, в том виде, в каком эта тема досталась нам, последним советским поколениям, это перестало существовать.
Леонид, у меня к вам, знаете, какой вопрос? Я сам музыкант, ну и, в общем, как бы, имея сам непосредственное отношение ко всем этим вот видам искусства и все такое прочее. Ну, мы прекрасно знаем, что в огромной степени советскую культуру создавали люди еврейской национальности. И вот очень интересно сравнивать, как это происходило в Америке, становление Голливуда и джаза и все, ведь это тоже были люди еврейской национальности. И очень интересно.
Да, более того, это могли быть братья по красной.
Совершенно верно.
И там, и по ту сторону океана, и по сю сторону океана.
Ну, то есть
это был общий тренд.
Да, да, да.
В культуру больших народов выходить из национальной культуры, из такой местечковой, назовем ее прямо, все это выходцы из местечек, из черты оседлости российской, вот, уходить вот этим к народам титульным и становиться как бы ими. По карьере своей, они не сумасшедшие, они не отказывались от прошлого, от происхождения, хотя сплошь за рядом их не одобряли и дальше проклинали их родители за то, что они забывали обычаи веры предков и начинали работать, так это говорил Жаботинский, ну и многие там другие сионисты, вот буквально быть музыкантами на чужой свадьбе, как он с негодованием отзывался о еврейском участии в национальных культурах других народов. Но так было везде. Не знаю, Чарли Чаплин — это тоже порождение. То или Ив Монтан, или кто там угодно.
Гершвин.
Из понятных музыкальных и киномузыкальных и всяких прочих сфер, которые известны всем в силу массовости этих жанров.
Так вот, вопрос заключается мой в следующем. А вот это потрясающе по одухотворенности, скажем, музыка Дунаевского, скажем, Покрас, скажем, ну, я не знаю, Матусовский, Блантер,
ну,
Френкель.
Вы понимаете, Блантер, да? Баснер, да. И прочее. Причем еще на стихи Матусовского и в исполнении Марка Бернеса.
Ну, это просто отдельная песня, это совершенно потрясающе. Но ведь они абсолютно искренне, вы чувствовали вот это? Это невозможно не чувствовать. Они абсолютно,
ну,
это вот,
ну,
это,
конечно,
самое русское поле.
Я был искренним, когда писал «Русские пейзажи». А другой Левитан был искренен, когда говорил «Говорит Москва».
Да.
Ну и, ну, конечно, они же, это не притворство было, это не «дай-ка я изгальнусь тут вот под русского». Нет, это было веление 20 века. Таких карьер, такой судьбы, они не жалели, у нас нет никаких свидетельств об их сожалении, об их ассимиляции, что они сожалели об ассимиляции. Ну, конечно, «Катюша» — это пленительная, сентиментальная, очень русская мелодия, да, никаких вы там, ну, то есть при желании можно найти корни чему, в чем угодно и где угодно, и в футбольном марше Блантера, и, не знаю, там... Во «Враги сожгли родную хату», но нельзя обмануть огромный народ, нельзя заставить полюбить песню «Катюша» 140 миллионов русских, просто сфальшив для них какую-то, значит, смастерив какую-то поделочку в их русском духе. Ну, так не бывает, поделки так не живут.
И вот я даже не знаю, у меня разламывается вот черепная коробка, потому что, с одной стороны, да, это наше все, и это в полном смысле наше все, вот культура, которая была выстроена в огромной степени благодаря вот этим уникальным талантам совершенно, да, а с другой стороны, а при чем же тогда их еврейство, Леонид?
Это их происхождение, они ведь уходили из него. Вот это интересный феномен, что можно приходить в русскую цивилизацию, но, наверное, также гибка, только еще американская. Можно приходить откуда угодно, и если она признает тебя своим, то ты и становишься американцем или русским, или кем там еще, или англичанином, как таковым наверняка англичане считают Чаплина. И тогда, когда самый трудный момент в его жизни, когда он великого диктатора, плохо принятого в Америке, привез под бомбардировки в Лондон, нация рукоплескала своему патриоту. Вот. Ну, что тут такого? Это очень интересно. Это для меня, как для русского человека, русского журналиста, всю жизнь занимающегося русской историей и культурой, это страшно интересный шаг, вот как приходят в русскость.
А скажите, пожалуйста, что-то осталось ли за кадром из того, что не вошло в фильм?
Нет, ну так не бывает.
Ну, мало ли что.
Нельзя чего-то такое снимать, а потом непонятно зачем. Сценарий сначала пишется, а не потом. Нет, вот. Это невозможно. Вы просто не представляете технологию.
Вот я
меня бы группа разорвала, если бы мы что-то напрасно снимали.
Вот это как раз собирался быть моим вторым вопросом. А какова технология? То есть вы сперва занимаетесь изысканиями какими-то, research, то, что называется?
Ну, конечно.
Пишете сценарий?
Что я приеду на место и буду тут чесать репу, значит, будут простаивать люди, техника и так далее. Нет, конечно, все это совершенно технологично. Это нужно в Москве придумать, что для того, чтобы объяснить, как по указу Александра Первого, евреи должны были взять фамилии, в том числе брали фамилии по названиям местечек, ну, образовывали эти фамилии, да, что вот нужно выбрать, какие местечки упоминаются, а что в Броды мы едем отдельно, и там в Бродах. Я иду по Броду, в бродовых сапогах, и объясняю, что этим Бродом из этих Бродов в большую русскую жизнь сколько вышло бродских. И далее идет объяснение, ну вот просто взять такую типичную фамилию, которую можно было бы интересно экранно представить. Да, нельзя же вообще рассказывать обретение паспортов. Ну что это за экранное повествование? Вот. Вот, конечно, только так. Едешь и знаешь, что во Львове нужно, ждут тебя там сапоги, чтобы не везти их из Москвы, невелик реквизит, и шест мерить глубину в Бродах, в Бродах, потому что не искать же там в самих Бродах. Все учтено, и на это тратится полный съемочный день, измазаться в реке Бавдурке, по которой проходила граница с Австрией. Вот, и объяснить, как действительно Бродские переходили по Броду в большую жизнь.
То есть это придумано, и потом это уже осуществлено при наличии конкретного сценария?
Конечно, нет, никаких импровизаций. Нет, конечно, жизнь может богаче наших планов быть, вот, и там, речка могла оказаться чуть глубже, чуть мельче, да. там, и так далее, но, в принципе, я ехал туда, в том числе за этим эпизодом. Я не знаю, там мы 5 там, или 6 дней в общей сложности пробыли во Львове тогда, ну, еще в других там местах, снимая Сатанов там, например, и так далее. Как наиболее сохранившееся местечко. Местечко с наиболее сохранившейся древней синагогой, и там кладбище древнее. Очень. Но это все из первого фильма. Собственно, об этом можно немножко посмотреть в трейлерах, но в Канаду я привезу третий, который...
Отлично, отлично. У вас будет возможность и пообщаться с залом наверняка, и поговорить, какие-то вопросы ответить.
Конечно, разумеется, это полноценная премьера, то есть вот появляюсь, произношу какое-то предисловие, смотрят люди фильм, появляюсь по окончании его, отвечаю на вопросы, дискутирую с залом, да, конечно. А ради чего лететь в такую даль?
Конечно. Там потрясающий совершенно вот этот прием, который я раньше не видел в таком объеме, когда оживают старые фотографии, начинают разговаривать с нами. И это, я не помню, вы использовали ли вы это раньше в Гоголе?
Нет,
там.
Не использовали. Вот. Вообще вся эстетика, это совсем не похоже, мне кажется, на наши предыдущие фильмы по экранной эстетике. Вся эта стилистика, все приемы, они специально разработаны для того, чтобы сделать русских евреев, ну и, надеюсь, русских грузин и русских немцев.
Ага.
Вот, мы хотели вот именно так, и это будет отдельно, и на этом мы поставим точку, мы больше так делать не будем.
Ага.
Вот, и в том числе так называемые морфологические синхроны, то есть когда плоскостные изображения исторических деятелей... Ага. Как перчатка натягивается компьютерным способом на лицо актера, который дарит им свою артикуляцию, мимику, вот, и звучит голос Екатерины,
да.
или там Столыпина,
да.
или, не знаю, Соломона Михоэлса.
Да.
Вот, то, да, это вот для этого специально.
Это потрясающий ход, я вам должен сказать. А скажите, это связано с тем, что еще и какие-то компьютерные технологии новые это начали сейчас позволять?
Ну, в том числе, но тут главное было вот, понимаете, какая штука. Хотелось как-то довольно легко цитировать, да, потому что есть какие-то потрясающие высказывания, да, и эти еврейские указы Екатерины или там Александра Первого, да, и важно произнести, что это оттуда до нас доносится, вот это так действительно и было. Ну и как вот, это все время вопрос, каким образом передать вот здесь вот документальный текст, здесь вот открываются кавычки. Ну, по-моему, правильно, если это разложить на голоса. Тем более, что у нас, естественно, в первых двух фильмах нет никаких интервью, не может быть, поскольку период там дореволюционный, он как-то обошелся в силу технических особенностей без интервью. Вот. Поэтому, еще и поэтому, что звучали голоса эпох, вот. Столыпинский законопроект, который не подписал Николай II, ну и комментарии Столыпина к нему, ну и прочее, прочее. Это все важно, или там Багров, Белис, он был снят немножко в хронике, но он же там не мог говорить, естественно.
Это вы говорите сейчас о втором фильме, который мы не увидим сейчас.
Нет, это Белис, конечно, первый фильм. Нет, первый фильм до революции, то есть антисемитизм дореволюционный, ну, в основном, то есть эти условия поражения, еврейского поражения в правах, ну, начало всех этих карьер Рубинштейнов, братьев Иды Рубинштейна, и Левитана, Исаака Ильича, в смысле, и многих еще, вот, и Утесова молодого, и совсем юного Ойстраха, а потом с 18 по 48, вот это второй фильм, ну, условно говоря, советская юдофилия, когда евреи активные строители социализма и соавторы социализма вместе с русскими, несомненно. Вот. И потом от 48-го начала советского антисемитизма, конечно, он и до того существовал. Но вот как бы официально и всем все стало ясно, это, конечно, разгром еврейского антифашистского комитета и убийство Михоэлса, которого сначала хоронили как деятеля национальной культуры, а потом быстро выяснилось, что он, оказывается, буржуазный националист. Вот. Так что от 48-го года там, конечно, начинается совсем другой период.
Но дело врачей, соответственно, там все эти радости, да?
Ну да, все эти пятые пункты, бла-бла-бла, лучше близкие, да, как это, лучшие, да, лучше дальние родственники на Ближнем Востоке, чем дальние родственники, чем близкие родственники на Дальнем Востоке, ну и так далее. Вот, ну, вот что там говорить. Ну и при этом все это активное участие в каких-то неполитических сферах. В политику после 48-го года ход, конечно, был закрыт, но от этого, может быть, даже там присутствие, не знаю, в сатире и юморе, в эстраде, в бардовской песне, от этого, может, оказывалось даже едва ли не большим.
Это правда. А у вас, это, конечно, абсолютно глобальный какой-то вопрос, может быть, даже излишне вам задавать, но, тем не менее, у вас есть объяснение антисемитизма, в принципе? Вот для себя как-то?
Ну, есть, конечно, это оно несложное. Люди вообще живут очень часто национальными предрассудками. Это размежевание на свой чужой очень распространенное. Вот в связи с этим фильмом меня, конечно, все время спрашивают про антисемитизм. Но поскольку я сужу о нем со стороны, я каждый раз удивляюсь, почему спрашивают только про него. А антиамериканизм какой сильный в мире? А у русских какая плохая репутация в мире? Какое предубеждение по поводу русских существует? А как англичане не любят французов, а французы не любят англичан? И немцев они тоже не любят. И вообще мало кого любят, может, поляков только. Вот. Ну так вот в массе своей, да, кто хорошо относится к русским? Ну так безотчетно, непонятно за что, грузины, да, сербы, да и то не все, болгары уже не так, уже былых братушек не встретишь так, таких уж. Это естественно, это сплошь да рядом. Огромное количество национальных предубеждений и всяких ксенофобских настроений в большей или меньшей степени. С евреями, понятно, всегда накладывалось еще религиозное чувство, религиозные отношения, но даже сейчас в секуляристском таком обществе, конечно, сохраняется вот это размежевание на свой чужой. Еще скажите, что у вас нет никаких предубеждений против арабов и вообще тех, кто исповедует ислам. Ну, вы же спрашиваете про антисемитизм, как-то почему-то не замечая всяких и других анти, всяких и других фобий. Вот, этим полон мир, и, увы, как бы там не торжествовало там или сям ли толерантность, это пройдет не скоро, если вообще пройдет.
Это вы хорошо нас приложили сейчас, Леонид. Должен...
Нет, ну это действительно странно.
Абсолютно, вы абсолютно правы.
Антисемитизма не существует, не знаю, антиамериканизма.
Ну, антиамериканизм как раз, на мой взгляд, объясняется просто работой пропаганды, как мне представляется.
А антикитайщина, слушайте, а чего, а антисемитизм отчасти тоже объясняется пропагандой, пусть старой, пусть ее сейчас впрямую, не знаю, где там, может быть, в Иране, только так уж государственная пропаганда может. Ну, хорошо, а антикитайские настроения, а вообще ощущение, что все везде made in China, и они тут все заполонили, это и вполне себе респектабельные издания позволяют. Так что, ну, всякое есть.
Так вот, к этому проекту вы собираетесь продолжать именно по пути русских грузинов и русских немцев? У вас есть планы такие?
Грузин, все-таки.
Извините,
вот эти,
бога ради.
Я
понимаю, да.
Грузины,
да.
А не грузин, не грузинов.
Ага, ага.
Вот, да, потому что, ну, я вот и сказал, это три нации, которые вместе с русскими на определенных этапах становились в элитах вторыми титульными. Ну и в конце концов России дольше всего правили одна немка и один грузин, и одна была матушкой, а другой отец народов, и любой историк, даже критически к ним относящийся, скажет, что это было очень державное, очень великорусское правление, что того, что другого. Ну и евреи были соправителями России, несомненно.
Так это вот у вас в ближайших планах, вы уже начали работать над этим?
Ну, я про них всегда думал, как про трилогию. У меня же русский в этом смысле взгляд. Мне вот что Беллинсгаузен с Крузенштерном, что Дунаевский с Блантером, что Акуджава с Багратионом. Мне они все дороги, как части русской цивилизации. Вот, так что, ну, грузины у меня в основном написаны, первый фильм практически полностью, а так разработка двух, ну, так, обоих фильмов готова, да.
Ну, насколько
но
я понимаю...
сейчас съемок я не веду, сейчас я занят там новым томом на меди.
Ага, ну, насколько я понимаю, это все без участия государства ведь происходит у вас. То есть финансирование
конечно,
у вас частное...
Конечно, уже ничего от государства ни копейки не получаю. Даже от государственных каналов ничего не получаю. От государства очень давно. Я с 90-го года в госсекторе не работаю.
А как вам работается в таком случае, вот как абсолютно независимому ни от чего человеку, и вы продолжаете жить в России при этом? Как вам работается?
Работается нормально, я не знаю почему. Я, собственно, не вижу проблемности. Ну, вот вы так, это и как вы там это выживаете?
Ну, хорошо, примерно сидите. Так, да. Ага.
Вот сижу, пишу том 21-30 на медне, 9 уже по счету.
Вы знаете...
Вот эти, вы меня застали.
Я понял. Еще буквально несколько вопросов, поскольку я вам напомнил как, обстоятельства, при которых мы с вами познакомились, это было еще в прошлых жизнях, вот, и вы тогда с Артемом Троицким обсуждали возможность создания фильма о Александре Башлачеве. Я с горечью, с огромной болью в душе напоминаю, что вчера было ровно 30 лет его финального полета. А именно 17 февраля это произошло, вот эта страшная штука. А я знаю, что вы были ведь друзья. Вы ведь из одной редакции, по-моему, даже, да, вышли?
Нет, мы были друзьями и без редакции. Нет, мы в одной редакции вместе мы не работали, но так мы друзья молодости, да, и... Вот, вот тот период, когда он еще не переехал в Москву и Питер, где жил... попеременно с конца 84 года, тот вот период Череповецкий, там у нас на нашей с ним общей родине, вот мы земляки-ровесники, да, тогда мы виделись почти ежедневно или ежедневно. Я был свидетелем, да, написания, ну, наверное, третьей первых песен.
Ну, скажите, а вот это...
«Включая время колокольчиков», «Уберите медные трубы», которые мне нравятся особенно.
Я, знаете, я переслушиваю периодически, и у меня просто какое-то невероятное совершенно дежавю. Вот это, кстати, дежавю было у меня с новым альбомом Гребенщикова. Как будто времена просто вот откатились обратно, вот на начало 80-х, это зазвучало потрясающе актуально снова. Я не могу понять, в чем магия этого. Вот эти все песни...
У меня
вот...
нету специально какого-то отношения, вот именно какой-то злободневной актуальности. Со мной это было всегда, это часть меня, потому что я это ну, много раз говорил. У меня всегда было острое ощущение, что Саша это написал как бы из-за меня, который сам написать бы не мог. Но он это и мое ощущение, ну, в том числе от того, что это так насыщено образами нашей родины, русского севера, вот, Вологодской области, которая раньше Новгородская губерния, ну, та часть, из которой мы, вот, то еще и поэтому это часть меня, часть моего, ну, такого человеческого кода, что ли, да. Поэтому я, для меня это актуально всегда, просто в силу того, что имеет какие-то даже автобиографические токи, что ли, да, мотивы.
Ну вот эта вот идея создания фильма, она, в общем, так и зависла, да?
Нет, почему? Артем потом снял фильм. Никогда не предполагалось, что я там буду. Я в нем участвовал, но что я вот буду там автором и ведущим, что называется. Нет, мне не хотелось, потому что нет должной дистанции, это было бы неправильно. Он был, его показывал канал «Россия». Я возил съемочную группу по нашим родным местам, и там мы с Артемом в деревне Коротово, откуда бабушка Сашина, и откуда моя бабушка, они были знакомы, даже бабушки были знакомы. Вот, и, ну и там в Череповце всякие места показывал в нашем родном райцентре, так что фильм этот есть, можно в Ютьюбе пробить.
Да, наверное, да. Наверное, я да. Каким-то образом просто пропустил его. И, а знаете, завершающая как бы сегодня тема, хотелось бы вот с вами что обсудить, хотя, конечно, это не в двух минутах. А мы помним прекрасно, что вы были как бы вот главным драйвом, таким идейным драйвом создания вот этого огромного проекта «Старая песня о главном». Это было еще в 90-х годах, и это была абсолютная сенсация, и все просто стали на ушах. И это было здорово, гениально, весело и все такое прочее. Но шли годы, И вот этот вот эта легкая такая светлая ностальгия, которая была тогда пропитана, вот эта вся идея старых песен на главном, она превратилась в какой-то, в какого-то монстра. В итоге, ведь вы фактически, вот вы, Леонид Парфенов, вы как бы зародили вот эту вот маленькую искру какого-то бушующего пламени, совершенно невозможного, отвратительного абсолютно вот этого совкового менталитета, который вырос. И сейчас просто вот такое ощущение, что он просто все поглощает. Вот вы можете это как-то...
Нет, не могу я с этим согласиться. Нет. Как-то вы очень прямолинейно и социовульгарно об этом судите, что из песен может произрасти пожар...
Нет, не из песен, нет.
Я от этого, я понимаю вас, тем более, что это высказывается довольно часто, и с самого начала нам даже писали, что это песенное обеспечение победы коммунистического большинства на выборах в Госдуму, при том, что выборы состоялись раньше, чем вышли старые песни о главном, но и тогдашний относительный успех Зюганова в 95-м году, как сейчас помню, это тоже приписывалось нашему проекту. Вы знаете, вопрос ну, не в песнях точно, а вопрос в том, что советскость осталась матрицей не в эстраде, не от того, что, понимаете, если вы будете петь песни Синатры, который вроде бы был связан с американской мафией, это не значит, что вы возрождаете мафиозность. Ну, вот так вот, чтобы это как-то заокеанский пример какой-то привести. Это все шире и глубже, и не в песнях тут дело. В конце концов, массовая песня застольная, она во всех странах была написана, в основном там в 50-х, максимум 60-х годах. Нет сейчас песен, которые там, выпив три бокала, люди начинают петь хором. Они поют ностальгически, они поют песни, которые, если они вообще что-то поют, вот, то они поют не Леди Гагу, а то, что им досталось от предыдущих поколений. Вот, я сколько раз присутствовал на всяких днях рождения и в Америке, и в Канаде, когда поют «My Way», вот совсем не думая, наверное, о том, как давно это было написано, и не возвращаемся ли мы ко временам, не знаю, там, «Охоты на ведьм», например, когда примерно это произведение было создано. Вот, так что советскость, она по-другому в общественной жизни, в отношениях власти и общества, в традициях государственности и в принципе и в самом генезисе после Советской России, с чего она произошла. Она не из дореволюционной России произошла, а из позднего СССР. Вот. И песни тут просто музыкальный аккомпанемент, не более того. Там с того времени и другие были написаны. В том же духе и еще похлеще. Так что нет, и, собственно, я вернулся к проекту «Намедни» в виде вот этой серии книг-альбомов для того, чтобы в том числе посмотреть на эту притягательность советскости и всякий раз видеть, из чего это вот это так называемое «наше славное прошлое». Да? Последний мой том, например, это про 30-е годы, вот уже и они оказались нашим славным прошлым, поэтому для того, чтобы как-то, ну, ощущенчески, как бы тактильно рассмотреть феномены того времени, приходится делать вот том, а прежде казалось, что это только касается самых последних десятилетий, которые все застали и в силу этого не могут быть свободны от их влияния. Так что,
ну, просто потому, знаете, что помнят еще, потому что очень ярко помнят, 30-е все-таки это уже прошлое, да, а вот 80-е, 90-е...
Ну, знаете, это вопрос ведь не в том, что это помнится или не помнится, вопрос в том, что это живо по принципу того, что вот надо, чтобы боялись вокруг соседние страны, что вождь является собой национальную идею, высший суд... смысл, царь и бог и прочее, прочее. Масса всего. И я вот когда-то придумал этот девиз для проекта, что мы живем в эпоху ренессанса советской античности. В этом смысле, конечно, 30-е годы это абсолютно советской античности. И все эти дома сталинской архитектуры, которые возникали, и весь церемониал, и празднование, вот сейчас будет столетие советской армии, которая тоже, очевидно, будет отмечаться по-советски, хотя, казалось бы, это Россия, у нее другая армия, но нет, 23 февраля, хотя, как известно, не было никакого разгрома немцев под Псковом и Нарвой в этот день, и все это придумал Троцкий. Но не имеет значения, да, это советское, наследие, оно совсем недавно, вот 10 декабря было столетие ЧК, ну и ради бога, не стали ведь справлять там, не знаю, придумали бы какой-то другой праздник, спецслужб, если уж так надо, и вели бы их там, не знаю, от Бенкендорфа, основателя третьего отделения, или даже от князя Кесаря Рамадановского с его тайным приказом. Но нет, от ленинского указа 17-го года, 10 декабря, и вот справляется. Ну, это же советский праздник, это советский...
Ну, а возможно, я не очень хорошо сформулировал, но ни в коем случае, чтобы вы не восприняли, что у меня был какой-то упрек к вам по отношению. Вот
нет,
вот.
Ради бога, да, пожалуйста, упрекайте.
Но, абсолютно нет, потому что...
Это особенность публичной деятельности, все, что угодно можете сказать.
Нет, ну, а при том...
Это все и привели, и гимн возвратили, и все мы...
А вот в таком случае вопрос, вы знаете, вы нам задолжали на Медне уже за 15 лет почти. И как вы будете с нами разбираться?
Почему за 15 лет? По 10-й год есть тома.
Но я не про книги, я про видеохроники.
Ну, я не могу, я не работаю на телевидении 14 лет. Нет, это у меня нет такой возможности. Сериал выпускать, это нужно быть аффилированным с каким-то телеканалом. Разовые проекты, да, и то это все очень, очень штучно и очень исключительно, такие выходы в эфир. Вот, а так я, нет, я не могу, я как же, это надо где-то быть.
А вы представляете?
Надо быть связанным с каким-то телевещателем.
А вы представляете себе возможный поворот каких-нибудь событий, может быть, не очень далекого будущего?
Нет, не представляю. Нет, я вообще, нет, я очень конкретный предметный человек. Вот есть возможность, работаю, вот делаю тома, делаю фильмы. Но делать сериалы документальные возможности нет, не делаю. По этому поводу не сижу в углу, пеплом голову не посыпаю.
Нет, ну это замечательно, но просто это было настолько важно для нас, для всех, и настолько это нас всех колыхало.
Ну, так трудно, могу понимаете. Только книжки предложить, которые, кстати сказать, на мой авторский взгляд, являются сейчас, во всяком случае, более адекватной формой
вот так вот.
Существования для этого проекта. Ну, авторский взгляд, да.
А в чем заключается ваша конкретная работа именно над книгами? То есть это как...
Я
хочу...
Вы думаете, у меня негры есть в литературе?
Нет, я имею в виду, что мы возвращаемся за Кольцовым уже с самого начала нашей беседы, с тем, что там работала целая бригада у вас, и сценаристов, и те люди, которые...
Ну, потому что телевидение гораздо более технологично. Да. Здесь ведь тоже есть и дизайн, и припрессы, обработка, иллюстрации,
составление
лоурезов фотографий, нарезами фотографий и так далее. Но это же вам не важно, вы же получаете потом...
Я вас понял.
Вы откройте выходные данные любой книги и увидите почти такую же братскую могилу, что и в конечных титрах.
Я вас понял,
фильма или программы. А так нет, все эти тексты мои, и выборы всех иллюстраций мой, и мои решения, как это верстать, и что займет четвертушку, а что займет целую страницу, а что будет разворот, а что будет два разворота, и с какого снимка будет начинаться, не знаю, захват в Прибалтике в 40-м году, а как будет оформлена, не знаю, там песня «Я кукарача», а каким образом вот будет решено, там, не знаю, уничтожение кулачества как класса. Это я вот пример из последнего тома.
Просто невероятно, тут же хочется схватить это и начать листать и читать. Это просто невероятно, чем вы занимаетесь. Я вам должен сказать, что ни одного фильма, конечно, мы вашего здесь не пропускаем. Насколько это возможно, но естественно. Но в любом случае интернет это большая наша услада в этом плане. И, конечно, ждем ваших новых работ просто с огромнейшим нетерпением. Не проходит месяца, чтобы не посмотреть, что там нового делает Парфенов. И самый последний вопрос, Леонид Геннадьевич. А в социальной сфере, вот в сегодняшней социально-политической сфере, я когда начал смотреть ну, что есть на Ютубе, по вашей части, набрал просто Леонид Парфенов. Там сразу вышло три клипа ваши с Обломовым и Собчак.
Ну, недавно нынешние.
Да, это вот 12-й год как раз, да. Это было, вообще я понимаю, что это было, конечно, веяние и времени, и сердца тоже. Но вы с тех пор к этому жанру так и не возвращались, к такому, к видеоклипу коллективному, да?
Нет, не возвращался. Ну, а зачем? Mm-hmm. Ну, так, понятно было, что это исключительный такой mm-hmm. жанр. И, по-моему, никто не возвращался, ни Ксения Собчак, ни Василий Обломов. Это, ну, сделали мы тогда три вот этих штучки через небольшие перерывы. Ну, и что, чего теперь мы привязываем?
Ну, да, ну, просто это было очень здорово.
Это была та ситуация, в которой, над которой уже надо было смеяться. Мы считали, что это будет более здоровое отношение к ней, угу. потому что она, ну, с какого-то бока выглядит в том числе и комичной. Потому что, ну, так ее уж совсем всерьез, так это еще хуже только будет. Ну, в смысле настроения, в смысле твоего отношения, твоего состояния. Поэтому мы сочли нужным обстебать, вот...
И, кстати, потом получилось виртуозно.
Отцом, президент mm-hmm. России с человеческим лицом, сидел 4 года, решение не принимал, освободил кресло, Сколково преподавал. Это мы по поводу, значит, этого Медведева, который оказался царем настоящий. Ну, поскольку он действительно как-то однажды сказал, может, мне потом попреподавать Сколково. Ну, вот и стебались, потому что, ну, а как еще над этим можно? Вот,
да, это было виртуозно и здорово. Да, это было очень здорово, просто на самом деле очень здорово. А, Леонид Геннадьевич, отпускаю вас. Спасибо вам огромное, что вытерпели нас столько.
Больше не называйте меня по отчеству, это и в России уже никак не принято.
А, хорошо.
А в Канаде и в Штатах тем более.
Окей, хорошо, да, Леонид.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, ждем вас 27 февраля в Торонто. Спасибо вам огромное.
До свидания.
Всего доброго.